яичная скорлупа, хлебные крошки, кожура от манго, пустая кофейная чашка. Вот что увидели мужчины, выйдя к завтраку. Самой мисс Клинский они не обнаружили. Убиравший со стола официант сообщил, что ее сиятельство уже изволили откушать и отправились загорать на солнечную палубу, о чем и просили известить. Погода чудеснейшая, наитеплейшая, просто не верится, что еще апрель. Не правда ли? Столик в ресторане первого класса был закреплен за членами экспедиции. Никого чужого к ним подсадить не могли. Вместо четвертого стула красовалась напольная ваза в стиле арт-деко с пышными орхидеями. Очень изысканно.
«Судя по следам жизнедеятельности, у ее сиятельства аппетит, как у кашалота», — заметил Айзенкопф, когда официант удалился.
Сам биохимик к еде почти не притронулся, лишь пососал через соломинку апельсинового сока. «Должно быть, в маске, да еще на людях есть не очень-то удобно», — с сочувствием подумал Гальтон и с содроганием вспомнил, что произошло ночью. Зоя Клинский путешествовала в одноместной каюте. Айзенкопф с Нордом разместились вдвоем. И вот посреди ночи Гальтон вдруг проснулся от каких-то непонятных звуков. Полежал, прислушался. Понял, что это немец скрипит зубами, бормочет и постанывает. Забеспокоившись, не заболел ли, Гальтон включил лампу и приблизился к кровати соседа. Маска стояла на тумбочке, натянутая на болванку. Пустые глазницы зловеще темнели, щеки же лоснились, очевидно, натертые какой-то мазью. Зрелище было жутковатое, но оно не шло ни в какое сравнение с тем, что Норт увидел, взглянув на спящего. Там, где у людей находится лицо, у Айзенкопфа было нечто красное, рубчатое, больше всего похожее на мозолистый зад павиана. Вместо носа торчал небольшой бугорок с двумя дырками. «Видя такое в зеркале каждый день, художником быть не захочешь», — думал Норт, пятясь от постели. Впечатлительностью он не отличался, но уснул не скоро. Да и сейчас при одном воспоминании завтракать как-то расхотелось.
«Товарищ Айзенкопф, пойдемте найдем товарища Клинскую. Некогда загорать, делу время, потехи час».
На самой верхней, так называемой солнечной палубе, выше которой были лишь трубы, капитанский мостик и площадка для почтового аэроплана, нежилось так много пассажиров, что Норт засомневался, найдет ли он Зою Клинский. В конце концов, он видел ее почти что мельком, к тому же в неестественном освещении, но он зря беспокоился.
«Ее сиятельство в окружении свиты», — тронул Гальтона локтем язвительный биохимик.
На шезлонгах, наслаждаясь теплом и солнцем, загорало немало дам, но лишь подле одной из них, как бы по случайности, не было ни одного свободного места. Вокруг сплошь мужчины. Одни сидели, другие стояли, третьи вроде бы прогуливались, только очень уж не широкими кругами, и смотрели, кто явно, кто застенчиво, в одну сторону. На пляжах раскованного Кот-д'Азура купальный костюм, состоящий из двух узких полосок ткани, вероятно, уже не был редкостью. Но в Пуританской Америке или на борту чопорного немецкого парохода эдкая непринужденность была в новинку. Мисс Клинский лежала в расслабленной позе, прикрыв глаза темными очками, а нос — листком ландыша. Ее узкое, почти девчоночье тело, казалось, не впитывало солнечные лучи, а само их источало. Длинные, ничем не прикрытые ноги на вкус доктора Норда были тощеваты, но, судя по взглядам мужчин, большинство из них так не считало. Загорающая наяда не обращала внимания ни на жадно пялящихся мужчин, ни на возмущенные взгляды дам.
«Вы думаете, это она завлекает самцов?» — полголоса поделился мыслями Айзенкопф. — Как бы не так. Я эту породу знаю. Ей наплевать на окружающих. Знаете, аристократы запросто ходят при слугах голые или справляют нужду, потому что не считают плебеев за людей.
Привычки аристократов Гальтона мало интересовали, но это шоу было не на пользу делу. Он подошел к шезлонгу. — Извольте одеться и спускайтесь к нам в каюту, товарищ, — сказал Норт со всей возможной строгостью. — У нас будет совещание. Она приспустила очки и зевнула. Весьма аристократично, одними крыльями носа. В СССР красивую женщину товарищем называют лишь старые большевики или гомосексуалисты. На старого большевика вы не похожи, а за гомосексуализм-то могут посадить в тюрьму, так что вы с этим обращением будьте поосторожней.
Гальтон не знал, как отнестись к этим словам. Про красивую женщину было сказано безо всякого кокетства или хвастовства. Это прозвучало как констатация очевидного факта. Общий же смысл высказывания был не очень понятен. То ли добрый совет, то ли насмешка. «Мы вас ждем», — чуть менее строго сказал Норт, и они с Айзенкопфом удалились. Трое зевак, один в канотье и темных очках, двое в одинаковых полотняных костюмах, глазевшие на полуголую деву истовее всех остальных, вдруг потеряли интерес к ее худосочным прелестям. Быстро переглянулись, о чем-то пошептались. Канотье осталось на месте, полотняные двинулись вслед за приятелями княжны. Когда группа, наконец, была в сборе, доктор произнес небольшую, но тщательно продуманную речь, призванную, с одной стороны, дать заряд бодрости и конструктивного оптимизма, с другой — обрисовать задание во всей его сложности. Своим спичем Норт остался очень доволен. Ему нравилось говорить на свежевыученном языке, слова которого будто сами по себе слетали с губ. Ощущение удивительное, но очень приятное. Особенно пригодился выпитый в последнюю ночь учебы словарь пословиц и поговорок. Гальтон ими так осыпал. Первая часть его выступления, где основной упор делался на слаженность действий, прошла под лозунгом «Думай двояко, а делай одинако». Закончил Норт, уже после перечисления всех предстоящих трудностей, уверенным «Ан ничего, не первую зиму волку зимовать». То есть мы с вами, люди опытные, как-нибудь справимся. От преамбулы перешел к плану действий. Прежде всего требовалось установить, в каком учреждении ведутся секретные работы по экстракции гениального вещества. В Институте экспериментальной биологии, в Пантеоне мозга, в неведомом Институте пролетарской ингениологии, в Ленинградском институте мозга, либо еще где-нибудь. Гальтон стал рассказывать, что известно о деятельности каждого из перечисленных заведений. Члены экспедиции слушали, не задавая вопросов и вообще не проявляя особенного интереса. У доктора даже возникло подозрение, что все эти сведения им уже знакомы. А может быть, им даже известно такое, о чем руководитель группы и сам не имеет понятия. Однако Норт отогнал эту мысль как нелепую. Просто у всех своя манера слушать. Герр Айзенкопф сидел восковой куклой, прикрыв веки. Княжна сосредоточенно красила ноготки сиреневым лаком. Теперь у доктора была возможность разглядеть третьего члена команды как следует. С некоторым облегчением он увидел, что глаза у нее не подведены и ресницы не наклеены, как ему показалось вчера вечером, а просто волосяной покров на переднем ребре свободного края век, таково корректное название ресниц, очень густой, длинный и пигментированный. В сочетании со светло-голубой радужной оболочкой глаз это создает необычный эффект. Самоуверенное заявление о собственной красоте, ранее сделанное мисс Клински, полностью соответствует действительности. Предстояло проверить, до какой степени интеллектуальное развитие красотки соответствует внешним данным. «Зоя, простите, не знаю, как по-батюшке, вы единственный из нас, кто недавно побывал в Советском Союзе», — обратился он к ней без товарища, но тоже очень по-русски. «Можете ли вы сформулировать ваше общее впечатление от этой страны?» Умение обобщать информацию и делать точные формулировки – один из главных признаков развитого интеллекта. Ну-ка, как у нас с этим? По отчеству девушек в СССР называют только осколки старого режима, так называемые «гнилые интеллигенты», – сказала мисс Клински. «Зовите меня просто Зоя, так будет естественнее». Гальтон подумал, она не насмешничает, как мне показалось на палубе, а действительно хочет помочь. Очень хорошо. «Советский Союз сегодня самое интересное место на Земле», — спокойно и серьезно сказала Зоя. «Если коротко, современная Россия — логическое завершение всей линии развития европейской цивилизации за последние 400 лет, начиная с кризиса христианской религиозности».
Оказывается, формулировать она умела. Да так что Норду пришлось задуматься. Однако немца неожиданно глубокомысленное суждение, прозвучавшее из уст удивительной княжны, раздражило.
«Какой могучий неженский ум!» — с явным сарказмом воскликнул он. «Вы умеете не только делать маникюр, но еще и философствовать».
Мисс Клинский не снизошла до ответа. Биохимик разозлился еще больше и угрожающе засопел. Внутри команды намечался конфликт характеров, который следовало немедленно пригасить. Память подсказала доктору Норду цитату, отлично подходящую к ситуации. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — примирительно сказал он. Зоя воззрилась на него с не слишком лестным удивлением. «Боже, вот ж не подумала бы, что такой человек, как вы, знает Пушкина».
«Какой такой?» — нахмурился Гальтон. Ему не понравился тон, которым были произнесены эти слова.
«Предположим, вы правы относительно последствий кризиса религии», — перевел он разговор в более безопасное русло. «Но почему этот нарыв прорвало именно в России, на окраине европейской цивилизации?»
«То же самое происходит в колыбели этой цивилизации, в Италии, где власть захвачена фашистами. Атеистический дух переустройства мира без оглядки на Бога и вечную жизнь охватил всю Европу и быстро распространяется по остальным континентам. Просто в России выше концентрация энергии хаоса и слабее сдерживающие факторы. Прибавьте к этому масштабы. 150 миллионов населения, да 20 миллионов квадратных километров территории. В Советском Союзе развернут небывалый эксперимент по созданию мира без Бога. Эксперимент этот закончится или прекрасно, или ужасно. Середины не будет. В России середины вообще не бывает».
Пока Зоя формулировала свои взгляды на СССР, Норд не только слушал, но и сам пытался вывести формулу этой необычной девицы. В чем, собственно, заключается ее необычность? Первое. В редкостной для такого возраста самоуверенности. Второе. Налицо умение молчать и умение говорить. Эти два дара сочетаются нечасто. Третье, самое интересное. При полном отсутствии женского кокетства ни малейшей мужеподобности. Такое ощущение, будто она знает, что нравится мужчинам, но не удостаивает пользоваться этим оружием. Стильные туалеты, стрижка а-ля Жозефина Бейкер, маникюр и прочее – не средство произвести впечатление на других, а род нарциссизма. Тем временем немец предпринял новую атаку.
«Странно слышать дифирамбы в адрес большевиков от столь аристократической особы».
На этот раз Зоя ему ответила ровным тоном школьной учительницы.
«Боюсь, доктор Айзенкопф, вы плохо представляете себе, в чем заключается суть аристократизма. Аристократизм — это выработанная веками система выживать в любых условиях и при этом все время оказываться наверху. Аристократическое воспитание существует не для того, чтобы научить мальчиков шаркать ножкой, а девочек делать книксон. Нас с малолетства, словно охотничьих собак, натаскивают, как себя вести в любой ситуации. Это дополнительная защита, универсальное оружие».
«Не смешите меня», — фыркнул биохимик. «Какое к черту оружие? Няньки-перинки, шелковые подтирки».
«Я выросла в одном из состоятельнейших домов России», — все так же спокойно продолжила княжна. «Но меня никогда не баловали. Обстановка была самая спартанская. Главным педагогическим методом считалось воспитание выдержки, главным гигиеническим принципом — закаливание. В институте благородных девиц условия мало отличались от монашеских. Плаксивость не поощрялась, за жалобы наказывали. Потом вся эта наука мне очень пригодилась. Многие дети из так называемого интеллигентского сословия в годы революции не выжили, слишком нежны и брезгливы, а я, чтобы не умереть с голода, в Константинополе мыла полы в лепрозории. Настоящий аристократ пройдет через любые испытания, не сломается, приспособится. Посмотрите на советскую верхушку. Да, Иосиф Сталин вышел из низов, это самородок. Но остальные революционные вожди... Вы скажете, что среди них много евреев, но евреи тоже своего рода аристократия, умеющая приспосабливаться и выживать, не теряя своего стержня. А сколько среди видных большевиков оказалось дворян? Ленин дворянин,
создатели тайной полиции Дзержинский и Минжинский дворяне, народный комиссар иностранных дел Чичерин из древнего рода, реформатор армии 37-летний Михаил Тухачевский, которого называют «Красным Мольтке» тоже, самый популярный советский писатель, граф Толстой. «Как интересно», — размышлял Норт, глядя на эту молодую женщину так легко и так взросло, кладущую на обе лопатки оппонента, который был и старше, и опытнее. «Это какой-то новый тип женственности. Мужскому натиску противопоставляется иной вид силы, которым мы не обладаем».
«Ей слово, она в ответ сто», — пробормотал деморализованный Айзенкопф.
Однако нельзя было допустить, чтобы психологическое первенство осталось за барышней. Авторитет руководителя требовал, чтобы точку в дискуссии поставил Гальтон.
«Если уж вы помянули графа Толстого, дорогая Зоя, то, насколько мне помнится, он придерживается иной точки зрения на истинный аристократизм», — снисходительно вставил Норт, благословляя пузырек номер два.
«Как это Ванне Карениной?» — он сделал вид, что напрягает память.
«Ах, да!» Левин говорит князю Облонскому: «Нет уж, извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые никогда ни перед кем не подлечили, никогда ни в ком не нуждались». Вряд ли из такого писателя получился приспособленец.
Мисс Клинский смотрела на него странно. Наверное, была потрясена такой начитанностью.
«Доктор Норт, Анну Каренину написал Лев Толстой. Он уже 20 лет как умер. А я говорила про Алексея Толстого, которого прозвали Красным графом».
Гальтон так покраснел, что его и самого впору было назвать Красным доктором.
«Спокойно», — сказал он себе, — «у меня еще будут случаи восстановить авторитет».
Положение спас каютный репродуктор, который деликатнейшим голосом пригласил господ пассажиров сектора А на увлекательную экскурсию по флагману всех пассажирских пароходов современности.
«Мне это интересно», — сразу сказал Норт. «Я много читал о техническом оснащении Европы. Закончим совещание позже».
Поднялся и Айзенкопф. «Я тоже пойду. Это настоящий шедевр германской инженерной мысли».
«В самом деле?»
— рассеянно спросила Зоя.
«Что ж, составлю вам компанию».